время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Сегодня гость московской студии, российский экономист, президент национального проекта «Общественный договор», член Совета при Президенте России по содействию развитию Институтов гражданского общества и правам человека, профессор МГУ Александр Аузан. Добрый вечер,
добрый
Александр
вечер.
Александр Александрович. И мы сегодня взяли такую тему непростую, но мне кажется, чрезвычайно интересную, потому что вот буквально недавно, неделями, вышла книга Александра Аузана, которая называется «Договор 2008». Это такая трехчастевая сага, лекции о том, собственно, с кем договариваться, по поводу чего договариваться и каковы будет повестка дня. И в предисловии к этой книге, поскольку лекции были прочитаны в билингве, и создатели сайта Polit.ru пишут: уже несколько лет мысль о 2007-2008 годах является кошмаром политических и бизнес-элит России. Кто придет к власти, как пройдет переход, что будет с собственностью, обойдется ли все без крови. Одни пытаются все точно угадать и завести полезные связи. Другие в последние гарантированные месяцы обеспечивают себе мягкую посадку. Третьи стараются обезопасить максимум активов. Четвертый пытается бежать во всех направлениях сразу. Оставив гадание на преемников российским и иностранным кремлинологам, мы представляем вот как раз эту книгу, которая называется «Договор 2008», пишет Polit.ru в предисловии. Сегодня эта тема особенно актуальна еще тем, что Владимир Путин поговорил в выходные с иностранными журналистами и тоже, в общем, вполне несколько сенсационных заявлений сделал. Сказал, что рано на пенсию, не сказал, куда пойдет работать. Сказал, что, в принципе, думает о том, что срок президентский неплохо бы было продлить от 5 до 7 лет, но не для себя, а для возможного преемника. Много чего сказал про экономику. Посетовал, что поговорить ему не с кем со времен смерти Махатмы Ганди. В общем, журналисты это комментируют довольно активно, и полные расшифровки есть и в интернете, и на сайте газеты «Коммерсант». И вот давайте, собственно, Александр Александрович, с вами и поговорим о трех главных вопросах, которым вы посвятили свои публичные лекции. С кем договариваться, о чем, собственно, договариваться, что считать тем самым критерием справедливости, о которой экономисты не любят разговаривать, а вы рискнули. И, наконец, о том, что же будет повесткой дня. Мне очень нравится выражение в этой книге. Вы говорите «переучреждение государства». Что это такое? Вы, уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему разговору. В Москве пейджеры 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну так вот, на 8-й странице у вас, я тут закладочки все сделала, написано, что, собственно, вот и вы говорите, субъекты договора, да, вот с кем договариваться, это кто? С кем договариваться по поводу переучреждения государства?
Что вы сначала не спросили меня, зачем вообще договариваться.
А, потому ну хорошо, давай.
Люди же обычно говорят, а
зачем? Ну
чего
как,
там
договариваться всегда?
Когда там вверху уже обо всем договорились.
Ну хорошо, давайте я вас спрошу. У меня как-то вопрос этот даже не возникал, потому что мне кажется, договариваться надо всегда, да. И есть всегда с кем.
Совершенно
справедливо. И есть вообще по поводу чего, и лучше всегда договариваться, да, чем не договариваться. Но если этот вопрос возник, давайте я спрошу,
я
зачем?
Я думаю, что он у слушателей у наших может возникнуть, потому что... Ну, это старая философская идея, что любое устойчивое общество и государство стоит на общественном договоре, на том, что люди считают, что какие-то правила надо исполнять, и что вот эти правила важны, а эти не важны. И мы видим, что это не такая уж старая идея, то есть идея старая, но она имеет новое прочтение. За последние 20 лет две Нобелевские премии в области экономики за разработку вот такого подхода, понимание того, что работают только те правила, по поводу которых люди как бы договорились, что они будут работать.
Это очень... социальный контракт называется?
Да, социальный контракт, или по-русски говоря, общественный договор. Поэтому получается, что действительно очень многое зависит от договороспособности. Ну, я приведу простой пример. Вот когда люди у нас считают, что с соседом разговаривать не о чем, а надо писать жалобу министру внутренних дел, что любой конфликт решается обращением к главе государства, когда мы имеем такую низкую договороспособность в обществе, мы обязательно получаем определенную структуру власти самим фактом, что мы не хотим сами решать конфликт между собой. Поэтому мы тем самым начинаем уже с верховной властью договариваться о том, что ты забери все полномочия, а дальше будешь владеть нами, как тебе будет удобно. Так вот, с кем договариваться? Я старался поглядеть, какие процессы идут в обществе и в бизнесе, что происходит во власти, почему у нас немножко мифологическое представление о том, что власть легко решает все эти процессы, хотя, конечно, власть сейчас необычайно доминирует по сравнению с тем, что было 5 или 10 лет тому назад. И если большой бизнес 10 лет тому назад басом разговаривал с властью, то теперь мы понимаем, что власть басом разговаривает и с обществом, и с бизнесом. Но, тем не менее, выясняется, что и во власти, и в бизнесе, и в обществе есть свои проблемы, о чем, когда, почему можно договариваться. Вот начнем с власти.
Угу.
Люди думают, что очень легко договориться про преемника. А я думаю, что эта задачка вообще не имеет решения. Потому что я же экономист. Я смотрю на дело немножко по-другому, чем политологи, которые обсуждают как бы нос одного претендента представить к ушам другого, да, по Гоголю. Я смотрю на группы интересов. И могу сказать, что так называемые башни Кремля – это не менее 5, может быть, 5, может быть, 6 таких номенклатурно-экономических групп, каждый из которых держит свои активы, свои политические посты. И сейчас у них единый центр равновесия – это не просто президент России, а президент с определенным именем – Владимир Владимирович Путин. Поэтому, когда президент выбирает преемника, он, наверное, видит не только людей, а видит группы. И как только он ткнет пальцем, скажет «вот этот», это будет означать, что 5 остальных групп немедленно начнут не на выборах через сколько-то месяцев, а прямо сейчас. Они начнут деятельность по тому, чтобы этот человек не пришел к власти. К тому, чтобы управление было сейчас.
Сушка и утруска, чтобы произошло.
Совершенно верно. Потому что для них это смертельный вопрос. Почему не решается вопрос и не может быть решен в этой системе координат? Власть в России стала неделима, она стала простым числом. Она, как любое простое число, делится либо на саму себя, либо на единицу. Вот раньше, в 95-96 или в 99-2000, можно было поделить власть, скажем, проигравшие получали законодательную власть, как коммунисты в 95-м, а победители, антикоммунисты, получали исполнительную. Или проигравший блок Примакова-Лужкова получил очень большое количество губернаторских постов, положение в Совете Федерации, фракцию в парламенте. Власть была делима, а теперь она неделима. Теперь, кроме президентской власти, ничего нет. Поэтому задачка не имеет решения. Невозможно поделить власть между 6 группами так, чтобы эти группы...
Но у вас там тоже какая-то экономическая теория насчет этого есть, когда задача не имеет решения.
Да, она не имеет решения. Поэтому придется менять правила. Если власть хочет, чтобы эта задача решалась, то придется, например, возвращаться к разделению властей, чтобы одни могли быть автономными от президента в правительстве, а другие могли получить какие-то позиции в парламенте и при этом что-то решать, как-то влиять, потому что им важно влиять не только по личным убеждениям, но и потому, что за ними стоят, ох, какие немаленькие активы. Судьба этих активов зависит от тех решений, которые будут приниматься. Поэтому первое, что я хотел бы сказать, что, казалось бы, автоматическая договоренность во власти, она как раз очень неавтоматическая, она как раз очень трудная. И власть не усиливается, а слабеет от того, что предстоит такой шаг, как смена лидера страны.
Ну хорошо, тогда я уже не могу не задать вопрос. А кто-то же должен решиться на нерешаемую задачу? А времени осталось совсем немного.
Я же не политолог. Я экономист. Я занимаюсь той областью, которую сейчас принято называть New Political Economy, новая политическая экономия, взгляд экономисты на политический процесс. Поэтому я могу сказать, что наверняка есть группы, которые склоняют президента к тому или другому решению. Ну, например, выпустить нескольких кандидатов и устроить конкурентные выборы. Но тогда риски, что прорвутся и не только те, кого выпустят. А это риски не только для людей, но и для активов, и для того политического режима, который сформировался и который удобен, который всегда удобен тем, кто наверху. А может быть, надо пойти на то, чтобы допустить, чтобы в парламенте больше не было единодушного голосования, чтобы там были представлены разные группы. Но это серьезные изменения системы, большие головные боли. Поэтому я не знаю и не хочу знать, что происходит в закрытых кремлевских кабинетах.
Вы просто говорите, что просто эта задача нерешаемая, и точка.
Если не поменять систему правил. Так она нерешаема, а значит, она вызывает разного рода кризисы и сложности.
Буквально через минуту мы вернемся.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». Александр Рузан, профессор МГУ и президент национального проекта «Общественный договор» в нашей студии. Ну вот мы разобрались. Значит, один субъект, то есть я даже уж не знаю, не договороспособный, но существующий, власть.
Поражен проблемой.
Поражен проблемой. Второй субъект бизнес. Третий субъект общество. Ну что с двумя оставшимися?
Про общество. Да плохо дело с обществом, мы это понимаем, но я могу говорить и о объективных измерениях. Есть такое понятие у экономистов очень популярное, как социальный капитал. Потому что капитал – это ведь не только деньги и не только человеческие знания. Это еще степени и нормы доверия между людьми. Вот у нас сейчас каждый год проводят опросы Левада-центра не только про то, доверяют ли люди друг другу. И поразительно нехорошая цифра. 77% опрошенных отвечают, что людям доверять нельзя. Это очень большая цифра. У нас 15 лет назад только четверть людей считала, что другим доверять нельзя. Сейчас считают 3/4. Правда, мы прошли уже самую худшую точку, но это означает, что взаимное доверие сожжено, и люди не очень способны к такому коллективному действию, которое много чего мешало.
В книге дело. Приводите замечательную цитату из Льва Гудкова, тоже социолог, да. И в Леваде-центре он как раз работает, и он, комментируя, видимо, данные какого-то подобного социологического опроса, сказал: у нас люди думают, что они такие злые, потому что плохо живут. На самом деле они плохо живут, потому что они такие злые. Это тоже,
абсолютно,
конечно, с проблемой недоверия связано.
Это очень точная формулировка, которую я всюду повторяю, как короткий результат вот этих долголетних опросов. Причем социальный капитал, он восстановится. Мы, кстати, его можем измерять, я об этом в книге пишу. Каждый человек может увидеть по высоте и плотности заборов между соседями или количеству железных дверей не подъезд, отделяющих от улицы, а квартиры друг от друга, лестничные клетки. Мы можем увидеть, как у нас обстоит дело с доверием и недоверием. Поэтому общество такое распыленное, атомизированное. Социальный капитал уже начинает восстанавливаться. Он умеет восстанавливаться сам. Потому что люди просто живут рядом, и доверие постепенно нарастает. Но дальше могут быть очень разные процессы. Потому что может доверие восстанавливаться в замкнутых группах, и мы получим, скажем, мафиозные группировки, где люди внутри группировки очень доверяют друг другу, потому что нужно же, чтобы в спину не выстрелили, когда ты воюешь с другой мафиозной группировкой. Могут быть этнические группировки, а могут быть, скажем, какие-то массовые движения, профессиональные ассоциации. От чего это зависит? Это во многом зависит от того, насколько люди готовы разговаривать с разными. Они только со своими готовы объединяться, или они готовы говорить с теми, договариваться,
да,
доверять
как-то. Это у вас прекрасный образ мостов, которые должны быть либо вдоль, да, либо поперек.
Да, вот потому поперек, что мы обычно строим мосты вдоль реки, что, конечно, проще. Не надо ноги мочить, не надо водолазов вызывать, не надо опоры ставить. Поэтому у нас мосты вдоль реки, и у нас пенсионеры Челябинска могут поддержать пенсионеров Пскова. Но чтобы пенсионеры Челябинска разговаривали с бизнесом в Челябинске, такого, ну, очень редко такое может быть. В итоге у нас единственный мост связывает всех. В Москве он проходит через Москва-реку и при этом находится под охраной федерального правительства. Вот связь между всеми группами сегодня, она в руках федеральной власти. А мосты между группами, они только начали строиться, пожалуй, последние года 3-4. Как-то стали разговаривать очень разные группы через политические партии или просто через признание того, что бизнесмен, он не всегда только сволочь и вор, а от него могут быть еще какие-то полезные функции. А пенсионер, он не только работал и в итоге загубил великую страну, а он на самом деле много чего создал, много чего понимает и может представлять интерес для современного предпринимателя. Поэтому это если говорить про общество. Теперь про бизнес. Бизнес у нас поражен родовой травмой. Родовой травмой приватизации, потому что население не признает прав собственности бизнеса, считая, что люди похватали то, что плохо лежало, либо им власть помогла создать миллиардные капиталы, что правда, чистая правда. Но в итоге бизнес не способен разговаривать ни с властью, ни с обществом, потому что он гораздо больше власти боится населения страны. Власть всегда им может сказать: я сейчас отойду в сторону и посмотри, что с тобой сделает население. Тебя порвут на клочки. Поэтому скажи спасибо, что я стою рядом. И будешь ты мне отдавать столько и тогда, сколько и когда я скажу. Поэтому пока бизнес не решит вот эту проблему признания со стороны общества, со стороны населения страны,
то, что вы называете легитимизацией собственности.
Легитимизацией собственности. Угу. То есть признание законом – это пустяки. Это делается легко, потому что власть согласилась, что надо сократить до 3 лет иски по приватизации. Ну, все замечательно. Значит, по идее, исков по приватизированному имуществу больше не будет. Но из этого совершенно не следует, что люди согласились с тем, что миллиардные состояния достались вот так вот в результате лотереи или, хуже того, грабежа населения. Поэтому
А что тогда бизнес должен сделать? Ну, что?
Сейчас скажу. Вот обычно говорят, что нужно переделить собственность более справедливым образом. Россия не первая страна, которая попала в эту ловушку. 40 лет тому назад два умных американских экономиста, один из них потом Нобелевскую премию получил, Джеймс Бьюкинен, сформулировали так называемую проблему компенсации. Выясняется, что в любых странах, где были переделы собственности, лет через 5-10 после того, как это происходит, возникает недовольство. Потому что люди ждали-ждали, когда будет две «Волги» за ваучер, и не дождались. И они начинают говорить, это неправильная система собственности. Но дальше есть ложное решение проблемы. Давайте мы опять все переделим. И тогда мы получим других недовольных. Угу. Суть проблемы компенсации стоит в том, что люди разные, им нужно разное. Неверно, что всем нужна собственность, что каждый хочет рисковать собой и своими детьми, ведя тот или иной бизнес. Но верно, что у каждого человека есть свой набор интересов, которые он хотел бы защитить правами. Вот суть проблемы компенсации в том, чтобы разменять путем определенных разговоров, действий, законодательных актов, политики компании, разменять признание собственности в руках бизнеса на признание определенных прав трудящихся, прав на здоровую окружающую среду, прав потребителей и прочее, прочее. И это нельзя сделать в кабинете, это нельзя придумать. Для этого нужны некоторые реальные взаимодействия людей. Тогда проблема имеет решение. Хочу сказать, что, скажем, Соединенные Штаты Америки решали такую проблему в начале 19 века, когда произошел передел собственности. Финляндия решала в 20-е годы 20 века. Так что не мы первые.
Давайте послушаем. Виктор Николаевич из Томска. Давайте, вот у вас есть полторы минуты. Может быть, мы еще даже Сергея услышим. Здравствуйте.
Добрый день. Вот мне хочется обратить ваше внимание на очевидную связь между смертью хозяина Ельцина и свободного сейчас вот именно нашего Путина. Потому что у него сейчас не перед кем отчитываться. Да ему надо уже пора легализовать ему тот бизнес, который он все-таки сумел раздать друзьям, но ему-то ничего не осталось, поэтому ему сейчас этот передых между вот этими президентствами нужен только вот для того, чтобы свою экономическую базу немножечко подрегулировать. Поэтому, мне кажется, здесь это все очевидно.
Угу. Сергей из Петербурга, здравствуйте.
Добрый день, господа. Мне хотелось бы помочь вашему гостю, экономисту, с внешней стороны вопрос обратить. Наша страна и все участники процесса, в том числе Соединенные Штаты и прочие, они же, вообще-то говоря, в развивающемся мире. И мне хотелось бы привести три примера. Первое. Зачем Китай делает информационное электронное оружие? Против кого? Это очень крупная вещь. Чего бы Владимир Владимирович сейчас вот размахивать крупными системами, которые нам некуда тратить? Еще я обратил внимание, что вот сейчас Белоруссия, в принципе, имеет больше шансов войти в ВТО, чем Россия. И, наконец-таки, последний сюжет. Президент Либерии отнекивается от явки в суд. Так вот, мне хотелось бы сказать, что что-то грядет впереди более серьезное и более значительное. Информационная система Китая, изменившееся резко поведение Владимира Владимировича, изменившееся поведение вот Лукашенко. Все говорит о том, что будет какая-то вот двойная игра Китай и Россия. Стоимость это, естественно, территория.
Понятно.
В этой игре будет участвовать Соединенные Штаты и Англия, потому что им плохо будет это. А вот, кстати, Европа будет соблюдать нейтралитет, потому что у них тяжкий груз гостей и из бывших колоний.
Понятно.
Так вот, если это начать, то совсем другом будет разговор.
Ага. То есть это такая некая какая-то геополитическая сложная версия.
Можно я отреагирую?
А сейчас вы отреагируете сразу же после новостей, потому что мы прервемся на несколько минут. А вам, уважаемый слушатель, напоминаю, что в 22 часа выйдет программа «Время политики». В прямом эфире выступит руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин и Сергей Жаворонков, член Федерального совета партии «Ягла» Алексей Мельников, ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В Асиновской колонии Томской области 51 заключенный в понедельник на утреннем построении попытался вскрыть себе вены. Как передает корреспондент «Радио «Свобода», об этом сообщили родственники содержащихся в Асине осужденных. Они утверждают, что причина попытки массового самоубийства – жестокое обращение. Правительство Москвы не допустит несанкционированного проведения оппозиционной коалиции «Другая Россия» марша несогласных. Как заявили в понедельник в пресс-службе мэра Москвы, попытка провести марш, несмотря на запрет властей, будет расценена как нарушение федерального и городского законодательства. Высказывание президента России Владимира Путина о готовности Москвы перенацелить ракеты на Европу в ответ на установку элементов американской противоракетной обороны вызывают сожаление. Об этом заявил в Брюсселе представитель Союза НАТО Джеймс Апатхурай. Он также добавил, что единственной страной, которая спекулирует на вопросе о перенацеливании своих ракет на Европу, является Россия. Глупостью назвал президент России запрос Великобритании о выдаче Андрея Лугового, подозреваемого в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В Лондоне должны были бы знать, что Конституция России не допускает экстрадиции российских граждан, а если не знали, то это ставит под вопрос их компетентность, сказал Владимир Путин в беседе с группой зарубежных журналистов. Президенты Абхазии и Южной Осетии призвали ООН и другие международные организации содействовать признанию независимости их республик. Абхазия и Южная Осетия имеют не меньше оснований, чем Косово, ставить вопрос о своем самоопределении, считают Сергей Багапш и Эдуард Кокойты. В Россию и США в ближайшее время будут возвращены 85 архивных документов, украденных из Государственного военного архива в Москве. В волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
программе гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Что нас ждет в 2008 году, как пройдет переход, что будет с собственностью, кто и с кем будет договариваться, каковы критерии справедливости. Это темы книги Александра Аузана «Договор 2008». И сегодня мы как раз говорим на эти, в общем, политологические, но оказалось, что и вполне свойственно экономисту тему. Александр Аузан с нами в студии. И вы хотели, Александр Александрович, отреагировать на то, что сказали наши слушатели, звонившие до новостей. Вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, что пейджер в Москве 9614-3, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Пожалуйста, пишите, звоните. Так.
Каждый ведь кулик свое болото хвалит. Экономист смотрит немножко по-другому и на геополитические вопросы, и на вопросы про то, что происходит, когда умирает один президент, а его преемник собирается покидать свой пост. Потому что какой инструмент для меня является способом понимания происходящего? Да нету у наших доминирующих групп больших активов в Китае. А где есть? А есть
на Западе, наверное.
Конечно, на Западе есть, конечно. Поэтому, да, возможны любые планы дипломатов по поводу того, как строить те или иные оси. Но только для вот этих доминирующих групп очень важным является, что произойдет с их активами. Вообще, как только поскребешь современную власть, обнаруживается, что там денежная мотивация важнее политической. Так же, как посмотришь на современный российский бизнес, начинаешь понимать, что для них средствами конкуренции являются принадлежность к власти, связь с властью, поэтому они у нас срослись очень сильно. Так вот, и вопрос, скажем, пересмотра, не пересмотра Конституции, и вопрос внешнеполитических отношений во многом завязан на что? Вот представь себе, когда у людей сотни тысяч долларов активов, они их могут спрятать где-нибудь, в саду закопать. Если у них миллионы, то в саду уже не закопаешь, но они в стране. А если у них миллиарды, хочешь не хочешь, это уже настолько крупные активы, которые движутся в мировом хозяйстве. Значит, что значит поменять Конституцию, сделать третий срок? Это означает дисконтировать свои активы. Это означает, что они будут в таком режиме, как у белорусского президента и его окружения. Это означает потерять часть активов. Поэтому у кремлевских групп есть очень сильный мотив, им бы очень хотелось сохранить все как есть. Но с другой стороны, им очень важно сохранить и не уменьшить свои активы. А вот это их удерживает, как ни странно, на пути поддержания формальных требований Конституции, нормальных отношений, по крайней мере, с теми странами, где они размещают свои активы и так далее. Но вообще, мне кажется, нам пора не про них, а про нас поговорить. Как вы считаете, Анна?
Да, да. Давайте
мы к другой теме обратимся, потому что для меня очень важная, хотя и, на мой взгляд, спорные идеи, со мной много спорили и будут спорить про это, потому что 14 июня в Белингве, где я читал вот в течение полутора лет эти лекции, образовавшие книгу, будет дискуссия как раз по выходу вот этой самой книги «Договор 2008». Поэтому меня еще помнут за многие мои идеи, но вот одна из них касается того, что главной точкой, главной проблемой первого политического цикла большого 90-х годов была идея свободы. Это был центральный момент договора, который сложился между разными силами. В период путинского президентства такой главной идеей, главным стержнем оказалась стабильность. Да, стабильность – это то, чего достиг политический
режим. После революции реакция,
да, после революции реакция, да, совершенно верно, но с угрозой выхода на реставрацию. Так вот, я полагаю, что главной проблемой следующего политического цикла в России, который тоже, скорее всего, будет сдвоенным, восьмилетним, будет проблема справедливости. Почему?
Ну, для экономиста это вообще довольно темная лошадка, это
экономисты
слово.
Экономисты не любят говорить про справедливость, при том, что, опять-таки, экономисты довольно много про справедливость знают, как ни странно, когда я стал разбираться с этим вопросом, потому что 40 лет тому назад философ, американский философ из Гарвардского университета Джон Роллс написал книгу «Теория справедливости». Это книга, которая перевернула все представления про то, что такое справедливость. Он как раз подходил с позиции того, что справедливость – это договор, это социальный контракт. Контракт по трем вопросам. По поводу доступа к свободам, по поводу допустимых разрывов в уровне благосостояния. И третий вопрос – это вертикальный лифт. Насколько человек может подняться, насколько открыты для карьеры пути для человека. Потому что понятно, что в 90-е годы, в принципе, многие люди снизу могли стать министрами или миллиардерами. А вот сейчас-то как? Сейчас, к сожалению, могу сказать, что сейчас лифт в 10-этажном доме ходит максимум до 3-го, может, до 4-го этажа. Угу. Дальше не ходит. Да? То есть попасть в высшие слои российского населения нынешняя молодежь шансов не имеет. Понятно, что происходит
из-за
с разрывом
денег благосостояния. Или из-за еще других...
Из-за всего, из-за потому всего. Что нету такой траектории движения. В том числе из-за денег, начиная с того, что не хватает детям денег для того, чтобы приехать поступать, скажем, в наш с вами родной Московский государственный университет, например, с Алтая или из Тюменской области, а тем более из Дальнего Востока, начиная с этих вещей и заканчивая тем, как, где заканчиваются политические карьеры и может ли появиться новый крупный политический деятель, не связанный с
нынешним истеблишментом и имущественным, в том числе.
Имущественным и не только имущественным. Вот, поэтому мне кажется, что это будет проблема номер один. Мы понимаем, насколько обострились. Вот иногда говорят, что ну как же, ведь реальный уровень жизни в России растет. Да, правда, это верно. Но и разрывы растут. Так называемый коэффициент Джини продолжает расти. Мы уже достигли американского масштаба в разрыве доходов верхних и нижних слоев, но при этом у нас, как в Бразилии, в отличие от Америки, не работают лифты, которые позволяли бы людям подниматься до каких-то уровней. Поэтому вот эти-то проблемы как решать?
Ну, это, я так понимаю, связано с тем, о чем вы пишете, говоря о группах населения, которых вы называете пассивные и активные, те, кто склонны к риску, и русская рулетка вперед существует, и удивительная адаптивность россиян к тому, чтобы ничего не менять и лучше бы окуклиться. Так я это понимаю, не высовываться.
Мне кажется, что оставим романтикам идею идеальной справедливости. Я не знаю, достижима ли она. Я подозреваю, что нет, по простой причине. Потому что не потому, что люди плохие, а потому, что люди разные. Разным людям нужно разное. Вот одни люди более склонны к тому, что пусть будут большие разрывы, зато мой ребенок может подняться на самую вершину Эвереста. Но тогда будет Эверест, на который можно подняться. А другой говорит, нет, я этого не допущу, потому что ведь если есть Эверест, есть и ямы огромные, в которые наши дети могут падать, что правда. Поэтому есть группы с разной склонностью к риску, активность тоже бывает разная. Есть люди, которые готовы на конкуренцию идти, а есть люди, которые работать хорошо готовы.
Хорошо, тогда скажите мне, вот судя по тем игрокам, которые, или субъектам, да, которые должны будут договариваться, и то, о чем вы говорите, критерий справедливости в данном случае практически не срабатывает людям. И как им договориться-то вот, и о чем? И чем тогда жертвовать этим группам, чтобы достигнуть какого-то договора?
Вот если мы начинаем понимать, что у разных групп будет разная модель справедливости, что для среднего класса, например, важно, чтобы была определенная свобода предпринимательства, чтобы вот малый и средний бизнес существовал, чтобы можно было сделать образовательную карьеру, доходящую до самого верха, то для иных групп будет важно другое. Ну, например, будет важно, а есть ли вообще в стране достаточное количество эффективных рабочих мест, потому что их сейчас в России нету. Нету. Мы говорим, что у нас падающее население, но у нас хороших рабочих мест хватает на четверть этого населения, а больше нету. Поэтому для них главный вопрос справедливости – это вот будут созданы такие возможности, потому что, не имея хорошего рабочего места, они не могут реализовать своих планов ни по доходам, ни по карьере, ни по свободе, как они ее понимают. Поэтому я полагаю, что итоговое решение состоит в том, что возможны компромиссы между моделями справедливости разных групп населения. Но они возможны тогда, когда человек готов пожертвовать чем-то, ради того, что были достигнуты важные для него цели. Причем я не говорю о том, что мы должны ради российского государства или светлого будущего России это сделать. Нет. Я думаю, что это нужно сделать ради себя самих. Ну, например, вот то, опять-таки, за что меня много ругают. Я полагаю, что средний класс должен пойти, правда, при одном условии, я о нем скажу, должен пойти на то, чтобы были налоги, достаточно высокие налоги на недвижимость. Потому что без этих налогов на недвижимость невозможно решить другую задачу. Ведь нужно не обрезать доходы богачей, а нужно не позволять богатым людям тратить это на, я бы сказал, непристойность рублевки.
Угу.
Вот на чрезмерное количество яхт, клубов, сомелье, какие-то невозможные куршавели и прочее, прочее. А как это делается? Это делается не путем ограничения доходов. Он и последние доходы может потратить так. Нужно облагать налогом те расходы, которые пошли не в инвестицию, а в, скажем, в постройку особняка. Причем этот доход, этот налог, конечно, тяжелее для среднего класса, чем для богатых. Это правда. И обычно такого рода решения блокируются именно средним классом, потому что эксперты принадлежат к среднему классу. Но есть одно дополнительное условие, при котором только и можно идти на увеличение налогов, и тогда средний класс имеет шанс получить свою модель справедливости. Нужно одновременно резко понизить издержки на ведение бизнеса. Эти издержки, понятно, на чем они стоят. Они стоят на коррупционном государстве, на чиновниках, которые строят административные барьеры для уловления капиталов. И это как сила трения, как сила сопротивления. Российская экономика летать не может. Она так устроена, что она может только ползать, потому что у нее колоссальные вот эти вот силы сопротивления, трения, связанные с тем, что существуют административные барьеры, существуют чиновники, которые берут ренту на этих барьерах, и типичный пример — национальный проект «Доступное жилье». Мы понимаем, наверное, многие понимают, что это не строительные компании такие дикие цены загибают на метр жилой площади.
А это все, что около них...
Конечно. Это цена лицензии, экспертизы, того, что получают... Почему-то семьи мэров в большинстве городов России связаны с этим бизнесом по недвижимости и строительству. Поэтому 3/4 той цены, сейчас уже, наверное, больше, которая выставлена за метр площади, это ренты, которые платятся чиновникам. И пока вот эту проблему не решили с иным государством, бесполезно вводить
хорошо,
налоги на средний
класс.
Хорошо,
смотрите, да, хорошо. Вы говорите, что средний класс, понятно, чем должен пожертвовать. Ужасно, но в конце концов, ну ладно, предположим, он с этим согласился. А другие субъекты,
да, другие
и группы,
тоже должны...
чем они должны
вот
пожертвовать?
Смотрите, вот если мы говорим, скажем, о людях, которых много в России, и оплаты которых недостаточно. Вроде бы, естественно, мы такая нефтегазовая держава, но что не поделиться доходами? Вы понимаете, какая штука? На мой взгляд, первостепенные вложения денег, которые у нас, правда, сейчас накоплены в золото, валютных резервах Банка России, в стабилизационном фонде, в фонде будущих поколений и так далее, они могут пойти по нескольким вариантам. Они не могут одновременно удовлетворить всех. Можно либо вперед вложиться в повышение зарплат, либо в подъем промышленности, причем той, которая уже какие-то шансы демонстрирует, то есть это военно-промышленный комплекс и топливно-энергетический комплекс. Либо надо вложить деньги в то, что экономисты называют институтами. Ну, например, хорошая работающая судебная система, ее построить недешево, а ее нужно построить. Вообще с этого надо начинать. Вот не, даже не с парламентов, которые у нас в непристойном состоянии, а с судебной системы. Или работающая система начального образования. Англичане вырвались из прорыва, или как лучше сказать, провала 60-70-х годов, да, вложив тогда большие деньги в образование, в начальное и среднее. Они получили эффект через 20 лет. Да, это не быстро происходит, но я думаю, что такие вещи нужно сделать. Поэтому если говорить о том, чем жертвовать...
Хорошо, это те, кто вот даже не средний класс. А кто, а вот товарищи, которые власть, они чем должны пожертвовать?
О, да. Дело в том, что они-то и есть получатели больших и маленьких рент, которые не позволяют двигаться экономике.
Ну, эти-то уж точно вот
но
никогда
я хочу
не согласятся.
Сказать, что, на мой взгляд, главный вопрос здесь вот в чем. Если говорить о властных группах. У нас власть и собственность переплелись в замок, который не позволяет ни тому, ни другому реализоваться. Вот это надо разъединить. Разъединить, пожертвовать чем-то одним. Либо пойти на легализацию своих активов. Да.
Ой,
а сейчас они понимают, знаете, почему боятся это сделать? Потому что, отодвинувшись от власти, они немедленно потеряют собственность. Потому что вся эта собственность накоплена применением инструмента власти, защищена тем, не просто властью, а тем, что они находятся внутри этой власти. Поэтому у них довольно безвыходная ситуация.
Тут вот наш слушатель спрашивает, по опросу ВЦИОМа, вы сами говорите, 70% населения козыряет, ну или доверяют Путину, да? А везде бардак. Вопрос вашему гостю. Наш что, у нас народ что, мазохист? И ему нравится, когда его унижают?
Вы знаете, эти две цифры, на мой взгляд, довольно тесно связаны между собой. Когда я говорю о недоверии людей друг к другу, и вы говорите о высоком доверии президенту Путину. Вообще, доверие, видимо, неуничтожимо полностью. Когда оно вот так сжимается, оно начинает куда-то делегироваться. Раз нельзя доверять соседу, там, коллеге, партнеру.
Суду, милиции.
Суду, милиции и так далее. То это идет все вверх, вверх. По идее, Господу Богу надо доверять. Но у нас страна много конфессиональный, а президент у нас один. И вот все сосредотачивается, между прочим, на двух фигурах. Там еще патриарх рядом с высоким рейтингом доверия. Поэтому почему я говорю не то что необходимости, а неизбежности переучреждения государства. Посмотрите, какая у нас странная штука. У нас высочайшим доверием пользуется президент. А если вы посмотрите на рейтинг доверия Государственной Думы, которая его полностью поддерживает двумя третями, Совета Федерации, правительства Российской Федерации, судов. Какие-то исчезающие малые величины. У нас ни одному институту государственности люди больше не доверяют. Ее нет в сознании людей и нет в том спросе, который люди предъявляют. Они каким-то другим путем решают свои проблемы. Они уже не допускают, что эти проблемы будет решать государство. Поэтому, на мой взгляд, вот этот... Две стороны одной медали. Высокий рейтинг президента, низкий уровень взаимного доверия и следующий шаг – недоверие государственным институтам, которых действительно нет. Они находятся в очень плачевном состоянии.
Ефим, мы вас слушаем из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые.
Да.
Сейчас я радио выключу.
Давайте.
Я вот хочу сначала... Алло, вы слышно, да?
Слышим, слышим.
Сначала мнение. Значит, в шахматах вообще принято короля выводить из-под удара. Вот по аналогии, если бы народ узнал, кто есть кто и сколько у него денег, Касьянову ведь не доверие, потому что он 2%, Миша. Правильно? К Думе не доверие, потому что взятки берут. И живут очень хорошо, и разрыв между зарплатой и пенсией, и той пенсии 75%, и у нас 25%, или 70% у них. Правда должна быть. Вот тогда проверим рейтинг. Это первое. Теперь второе. Деньги-то откуда взять сегодня можно? Очень просто. Прогрессивный налог. Мне будет легче, если вы будете как-то в процессе, а то я вот говорю, а потом мне отвечают.
Да, я буду возражать вот, про прогрессивный налог.
Я объясню, почему. Вот те страны, которые были, Финляндия, там все, они как-то шли к этому. Прогрессивный налог и достаточно жестокое наказание. Понимаете? За несоблюдение. Вот в Америке Аль Капоне посадили. Самые так... У нас таких личностей не было. За неуплату налогов. Но были достаточно крупные налоги. И эти деньги... Уже потом должны распределяться соответствующим образом. Это первое. Второе.
Так можно вот, по первому.
Одну секундочку. У нас не дают много денег по двум вариантам пенсионерам. Потому что якобы показывают черную зарплату, ну, не показывают реальную зарплату, там 32%, 2,5 тысячи, 16%, 800 рублей. А второй пример, что у нас большая инфляция. Как раз большая инфляция, покупайте продукты пенсионерам еще тысячи на три и распределяйте, как делают благотворительные организации. В чем же дело? Что же такое происходит? У нас сейчас стабилизационный фонд и это самое накопление по, не знаю, там, золото-валютный резерв по, на душу населения в 4 раза больше, чем в Китае. В 4 раза. У них 1,5 миллиарда, 1,2 миллиарда этих накоплений. У нас 500 уже миллиардов на 140 миллионов.
Ясно, Ефим. А сейчас Александр Александрович
я
вам
ответит. С удовольствием. Угу. Я хочу напомнить, что у нас прогрессивный налог-то был. Угу. Он у нас 12 лет был. Много мы с этого прогрессивного налога получили. Дело же не в том, будет законом введен прогрессивный налог или не будет. Я даже не буду говорить о таких деталях, что на самом деле действительно нужно жесткое налогообложение, только я считаю, что облагать нужно роскошь и избыточное потребление, а не доход, который может пойти. Ведь когда мы прогрессивным налогом облагаем доход капиталиста, мы говорим, у нас такое умное государство, оно лучше капиталиста распорядиться этим доходом для вложения в экономику. Есть у меня сомнения на этот счет некоторые, но главное даже не это. Вот знаете, когда у нас начинают спорить, в том числе бизнесмены, говорят, высокий налог, низкий налог. Я говорю, я, господа, вас не понимаю. Налог – это что такое? Налог – это плата за определенные услуги, которые должно оказывать государство. Если вы имеете налог в виде дани, он всегда высокий. И 5 копеек много дать ни за что. И 50 рублей много дать ни за что. У нас почему-то так вопрос практически никто не ставит. Заметьте, даже 7 лет назад вот эта отвратительная пиар-компания Минналогов была «Заплатил налоги и спи спокойно». Пардон, а что это спать спокойно? Если я заплатил налоги, я дальше хочу знать, а что вы за эти налоги, не что с моими налогами сделали, не это, а что вы будете делать, потому что я вам заплатил. Вы же все равно, что заплатил туркомпании, спи спокойно, а когда ты поедешь отдыхать, это уже не твое дело. Поэтому вот налоговый вопрос, опять-таки, он странно у нас стоит. Мы все время обсуждаем какие-то мелочи и детали и не ставим главный вопрос. А налоги есть плата государству за то, что должно сделать это государство.
Ну да, мы их наняли,
нам
чтобы.
Что нужно?
Да. Но только мы вопросы эти не задаем чаще всего, а апеллируем, что кто-то должен. А кто должен?
А вот это смотри предыдущую страницу, Анна.
Да?
Да. Смотри, вот когда мы друг с другом не разговариваем, не договариваемся, да и доходим вообще до крайности. Ведь заметьте, как устроена причудливо наша политическая оппозиция. У нас же главный лозунг, самый излюбленный всеми, я с этими на одном поле не сяду. Вот это реет над Россией просто как знамя. А, собственно, почему не сяду? Вот можешь не любить, можешь не соглашаться, но поговорить-то почему не
отказать?
Не обязательно рук подавать. Но у нас дальше все устроено следующим образом. Они же гады, мерзавцы и экстремисты, пусть их власть посадит в тюрьму, нас позовет в правительство. Мы сами накачиваем власть, у которой на самом деле вот эти бессильные институты, налоги, которые непонятно куда идут, судебной системе, которой невозможно доверять. Мы сами непрерывно накачиваем этот шар тем, что мы говорим, эй, власть, ты вот с ними разберись, а меня послушай и меня подними. Поэтому я тут утверждаю, до тех пор, пока мы не решим вот эту проблему горизонтального контракта, как выражаются специалисты по теории социального контракта, мы будем иметь налог в виде дани, разруху государственных институтов при высоком рейтинге первого лица, потому что во что-то хочется верить, и так далее, и так далее.
Александр Николаевич из Москвы, вы в эфире.
Анечка Александрович, добрый день.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Вы знаете, да, очень коротко, потому что времени мало остается. Угу. Значит, когда, так сказать, наша приватизация прошла, вот эта бандитская, которую называла, она привела людей к власти с определенной, так сказать, психологией. Так, я 15 лет был представителем международного тюремного содружества. И знаешь, что такое криминальная психология? Так вот, раньше они не хотели делиться, а сейчас они не могут, и доказали, что это сиделец этот самый наш Ходорковский, который как раз хотел-то вот этот как-то договориться крупный бизнес с обществом, чтобы решить проблемы. Так вот, сегодня, по-моему, вот ситуация складывается так, что раз демократический проект в России уже закрыт, уже никто не скрывает из этого внешнего руководства, что этот путь уже для России тупиковый, то сегодня вот все вот эти вот провокационные выступления нашего, так сказать, президента, они направлены на то, чтобы посмотреть-то, а народ как отнесется, если мы, в общем, Запад врагом своим будем считать, да, для того, чтобы закрыть все эти проекты. И закрыть, вообще говоря, идею выборного президента. То есть, в общем-то говоря, Путин, если не уйдет, то он останется просто пожизненным диктатором. Как народ это примет? Потому потому что другого пути сохранить вот сегодняшнюю ситуацию, накопленные все вот эти богатства, они не могут. Вот, как говорится, бабушка надвое сказала. Спасибо, Саня Николаевич.
Саня Николаевич, я-то думаю, что головная боль у них действительно большая с тем, как перевалить через вот этот вот порог. Но я осмелюсь предположить, что они бы хотели жить по-другому, потому что в условиях диктатуры они будут жить в изоляции, а их дети не будут учиться и делать карьеры в других странах. Их капиталы будут контролироваться, арестовываться, отслеживаться и так далее, и так далее. Вот у меня есть подозрение, что те действительно не самые кристальные люди, которые пришли к власти, между прочим, и в 90-е годы там тоже были не ангелы. Вообще хочу сказать, что ничего тут такого трагического нет, потому что мы прошли через революцию и реакцию, и тот, и другой исторический процесс, он не лучшие человеческие качества людей, которые управляют страной, показывают.
То есть вы оптимист? При учреждении государства все-таки произойдет?
А я считаю... Я экономист, поэтому я вижу эффективность, падающую эффективность управления. Я вижу власть, которая каждый год устраивает по кризису своими руками. В 2004-м банковский, в 2005-м монетизационный, в 2006-м на алкогольном рынке. Поэтому это же граната в руках обезьяны. Я поэтому считаю, что никуда не денешься. Низкое доверие к государственным институтам плюс вот такие самодельные кризисы, они заставляют думать о том, что эта машина далеко не уедет.
Это я еще одну цитату, которую вы напомнили в своей книге у Горина в Мюнхгаузене. Почему арестованный идет под оркестр? Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Вот чтобы этого не произошло, все-таки, видимо, придется договариваться. Александр Аузан был гостем сегодняшней программы «Время гостей». Я с вами прощаюсь. Это была Анна Качкаева. Итоги дня подведет Андрей Шароградский через несколько минут. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит